Иерусалимский храм Бейт Хаейн, дом жизни нашей. В принципе, это мы находим в молитве, что Цион, Рахем аль Цион, Кхи Бейт Хаейн. Будь милосердным к Сиону, ибо она дом жизни нашей. И это как бы вот такое описание, что Иерусалимский храм – это дом нашей жизни. Оно ко многому обязывает. Оно заставляет задуматься. И есть такое правило, что мы в молитве не должны лукавить. Есть даже такая ситуация, когда в Йом-Кипур, в Нейлу, мы обращаемся ко Всевышнему в слихот, и там есть такой момент, когда мы говорим по-на-йом, то есть закончился день. И все поиски, все комментаторы там задают такой вопрос, как же мы можем сказать, что закончился день, солнце село, не село, в какой момент мы можем это говорить, чтобы не выглядело, как будто мы говорим ложь перед нашим Творцом. Не может такого быть, чтобы в молитве те тьюрим, то есть те описания, которые наши мудрецы используют в молитве, составляя нусах, то есть формулировку нашего сидура в молитвеннике, это обычно очень точные и очень четкие формулировки. И давайте честно себе зададим вопрос. Действительно ли мы чувствуем, что Иерусалимский храм для нас, он Бейт Хаейн? Согласны ли мы с таким описанием? То есть, в принципе, мы столкнемся, по крайней мере, с двумя проблемами. Первое. Мы далеко не знаем, как он выглядел и что он означал. Плюс мы посмотрим на то, что происходит на Храмовой горе сейчас, и увидим, что там стоит мечеть Алякса, или там есть еще Кипата Села, да, Кипата Сухра, да, то есть купол на скале, который является мусульманской святыней. Есть некие свидетельства, что именно там находится так называемый камень, который называется Эвен Штия, камень, с которого Всевышний начал творение мира, и это как раз камень, который принесли, на котором принесли жертвоприношение. Авраам собирался принести Ицхака, и потом принес этого барашка, и Яков как раз ночевал в этом месте, и так далее. Есть свидетельства, которые так считают, есть те, кто их оспаривает, но так или иначе мы там храма не увидим. Мы, может быть, молимся о том, чтобы он там оказался, но тогда мы должны задать вопрос, как бы, если храм – это наш дом нашей жизни, то как же мы живем, если дома нашей жизни нет? Там просто нет этого дома, его не существует. Он находится только в нашем воображении, возможно, и в наших мечтах, и в наших молитвах, но его там нет. А как это понять? Еще один важный момент, который мы должны разобрать, это то, что каждый год мы возвращаемся к этой ситуации, да, что у нас есть Шлошта Шивот, три недели между 17-м Тамуза и 9-м Ава, которая у нас называется Бейна Мецарим. Да. Мы находимся между теснинами, и это неблагоприятное время для еврейского народа, это время, когда мы ограничиваем себя в создании семьи. В общем, время, когда мы ограничиваем себя, не слушая музыку, это все аллахические требования. И что, ради чего мы это делаем? Что мы хотим этим самым показать? Чему мы хотим себя научить? Так вот, давайте сначала, в принципе, разберемся с первым вопросом. Мы говорим, что Иерусалимский храм, он Бет Хаейн, да, он место нашей жизни. И мы говорим, что, ну, на первый взгляд мы лукавим, когда, как минимум, лукавим, когда так говорим. Давайте посмотрим, как это было раньше. действительно ли наши праотцы, которые жили во время разрушения храма, как они относились к этой ситуации, как они на это смотрели, и посмотрим, действительно ли, какое расстояние между, есть между нашим пониманием и их. Вот Талмуд в трактате Баба Батра приводит следующий рассказ. Талмуд говорит, 64-й лист, Талмуд говорит, что мы должны после разрушения храма, когда мы делаем ремонт дома, всегда оставлять ама-аляма, не покрывая его до конца извести в память о разрушении храма. И Гемара приводит, что в принципе поколение разрушения храма, они пришли к своим учителям и сказали, что ну, мы не хотим есть мясо. Почему? Потому что мясо его, этих животных, приносили на жертвенник. И потом они сказали, мы не хотим пить вино. Почему? Потому что это вино возливали в храме на жертвенник. И потом они сказали, что мы не хотим есть фрукты. По идее, да, мы не можем есть фрукты. Почему? Потому что фрукты приносили в качестве бикурим, плодов первого урожая, в храм, в праздник Шивот. То есть, и более того, они сказали, что мы не хотим жениться, мы не хотим играть свадьбы, мы не хотим вести обычный образ жизни. Почему? Потому что нет храма. Там очень красиво есть этого описание, можно подробно посмотреть это в тексте. Но очень интересно. Более того, они даже сказали, что мы не можем пить воду. Мы не хотели бы пить воду. Почему? Потому что воду тоже приносили на жертву. Причем мудрецы там, которые пытались возражать, они говорили, окей, но есть плоды, какие плоды можно есть, которые не приносили в храме? Какую воду можно пить? Можно пить воду колодезную. Но в конце концов, когда они сказали, мы не хотим жениться, мы не хотим создавать семьи, потому что мы хотим, чтобы семя, то есть потомки Авраама Авину сами закончились. То есть мы видим, что их ощущение поколения разрушения храма, оно было именно такое. Они совершенно не представляли себя продолжение вообще, в принципе, своей жизни без храма. То есть получается, что между нами и ими вот такая пропасть. То есть они действительно чувствовали, что жить без храма невозможно. Вы можете задать вопрос, как бы по их вине, может быть, храм был разрушен, но мы как бы этот вопрос все время задаем, так сказать, и действительно на него нужно дать ответ, но не в данный момент. Интересно, что исторические свидетельства говорят о том, что как только евреи поняли, что римляне вторглись в Иерусалим и собираются разрушить храм, то вот в этот момент все взяли за оружие и все от мала до велика начали воевать и как бы вступили в бой против римских легионов. Было уже поздно, то есть постановление о разрушении храма на небесах было уже принято, его невозможно было отменить. И несмотря на то, что, как написано в трактате Гитин, Иерусалим мог бы выдержать осаду 20-летнюю по причине определенных кругов среди осажденных, все было уничтожено, и поэтому евреи не смогли выдержать эту осаду, и Титус прорвался в город и так далее, но евреи все взялись за оружие абсолютно и объединились в тот момент, когда поняли, что храму угрожает опасность. Мы видим, что для наших праотцов это было вещью абсолютно очевидной. То есть храм – это источник жизни. Храм – это источник нашего всего. И то, что для нас сейчас нужно читать на эту тему лекцию, это уже говорит о том, что ну, как бы прошло огромный период времени, И мы, в принципе, должны научиться, должны разобраться, должны понять, как бы, что произошло между нами и ими, и куда мы, в принципе, должны стремиться. Так вот, очень часто вопрос, который нам задают, что, ну, о чем этот траур? У нас есть наша страна, у нас есть наша армия, у нас есть, мы живем достаточно благополучной, спокойной, более-менее жизнью. Ну, вот, как бы, был очередной, так сказать, как бы, этап эскалации конфликта с палестинцами, но как бы все равно, более-менее, все нормально. То есть, как бы, о чем мы, собственно говоря, скорбим, и о чем этот траур, и почему именно мы так настоятельно требуем, чтобы в этот период были введены ограничения. Давайте посмотрим, в принципе, как работает понятие траур, и давайте еще раз поговорим про храм. Так вот, то, что сказано, что у меня здесь отмечено, как они смотрели? Они смотрели, что они жить без храма не могут. Теперь есть еще одно. Талмуд приводит еще одно описание. Талмуд в трактате Мегила приводит и говорит, что когда Йосеф встретился с Бениамином, написано, что Йосеф и Бениамин, они плакали на шее друг у друга. Более того, Йосеф плакал на шеях у Бениамина. На шеях. И Раши, и Гемара задают вопрос, что у Бениамина было две шеи. Как Йосеф мог плакать на двух шеях Бениамина? Что это значит, что он плакал на двух шеях? Комментарий, который там приводится, что шеи имеется в виду не физическая шея Бениамина, как бы Йосеф упал ему на шею, а он плакал о шеях, имеется в виду, что храмы, которые, оба храма, которые будут построены на доле Бениамина, а храм, как мы говорили, он находится на границе между наделами Бениамина и наделами Иуды. Так вот, Йосеф плакал на шеях у Бениамина, он плакал об обоих храмах, которые называются шея. Они называются шея. То есть храм – это то место, которое называется шея. Что такое шея в теле человека? Мы прекрасно понимаем, что шея – это тот орган, который связывает голову со всем остальным целым. То есть шея – это проводник воздуха, пищи во все тело. И это проводник всех указаний и влияний из мозга во все тело. И, соответственно, шея – это проводник, который собирает информацию по всему телу, да, и доставляет ее в мозг. То есть шея – это, ну, самый важный момент, который позволяет контактировать голове со всем телом. Так вот, именно такое название, такую аналогию проводит Тора, соответственно, Талмуду в трактате Мегила, между храмом и органами человеческого тела. То есть, если мы бы хотели написать, что такое храм, может, мы сказали бы голова. Так вот, Талмуд говорит, что храм – это шея. Если, ну, как бы взять пример, как бы такой, есть у Высоцкого такой стих, да? «Не прыгайте с финкой на шею мою из ветвей. Напрасно стараться, я и с перерезанным горлом, да, увижу там восход и все такое, да?» То есть, если представить себе, да, человек, может ли человек с перерезанным горлом что-либо видеть, да? Существует ли такая возможность? В современной медицине она существует. Существует такая возможность, когда человек находится в состоянии, что у него есть трубка, которая вместо его нормального трахеи, да, где он дышит. Да? То есть, но это абсолютно ненормальное состояние. То есть человек в этом состоянии невозможно назвать его нормально живым. Нормально живой человек дышит самостоятельно. А если современная медицина поддерживает в нем искусственно как бы, какой-то жизни, в принципе, он в этом состоянии не мог бы жить без каких-то искусственных инструментов, то мы все понимаем это качество этой жизни. Так вот, если мы зададимся вопросом, что мы называем жизнью, каким количеством, о каких количествах, о каком качестве жизни мы говорим, то это качество жизни без горла, без шеи. Понимаете? Вот такое вот. Такое вот. Теперь, если мы уже идем с этим машалем, то Всевышний он называется Кель-Хай Викай, что о, Всевышний он Бог живой и вечный, вечно существующий. Так вот, если мы идем с этим машалем, с этим примером, с этой метафорой, да, то голова это небесное влияние. Мы это тело, которое находится здесь, и мы получаем все сверху. Так вот, без храма наше влияние, то есть то, что мы получаем, оно сравнимо с вот этой маленькой трубочкой, которую получает больной, лежа в реанимации, если у него собственная система не работает. Он муншам, это называется у нас, да, то есть он находится на ИВЛ, на искусственной вентиляции легких, у него как бы, ему провели трубку через шею, так сказать, да, ему дают возможность дышать. Но он совершенно не дышит самостоятельно. Примерно вот в таком состоянии находится человечество без храма. Вы говорите, в чем это выражается. Во-первых, например, Талмуд в трактате Санедрин говорит, что с того момента, как нет храма, нет вкуса у плодов. С того момента, когда нет храма, нет вкуса у любви. С того момента, когда нет храма, нет вкуса у вина. То есть есть как бы вот это вот, вроде бы какие-то такие очень бытовые вещи, но это все суррогат. Теперь, что еще? Это если мы смотрим на вот эту вот аналогию. Теперь дальше есть понятие проекция человека. Да? Что такое проекция человека? То есть если у меня здесь написано в пятом пункте к нашему уроку. Так вот, если мы говорим о храме, то есть еще одно описание, с которым сравнивается храм. Это говорится про переносной храм в пустыне, но это верно и по отношению к Иерусалимскому храму тоже. Дело в том, что он является проекцией человека. То есть если мы говорим, мы об этом говорили в седьмой день Песоха, мы говорим, что Всевышний спускает в этот мир свое влияние через такое понятие, как лвуши, да, одеяние. То есть абсолютно нематериальный Всевышний, он спускает с уровня на уровень, спускает свое влияние. Причем эти влияния, они, когда пророк их видит, мы говорили про пророка Иезекииля, да, он об этом говорит, что он видит их в виде картину, которую Всевышний ему в этот момент показывает, эта картина называется человек. То есть человеческое тело, оно не даром именно в такой форме, когда написано, что Всевышний создал человека по образу и подобию, то есть вот эта вот схема влияний, схема, как Всевышний спускает свою волю, свое желание, свое изобилие, шефа, то, что называется, да, в этот мир, оно в виде человека. Теперь храм, он есть проекция вот этого всего в этом мире. То есть он есть точка, где все это происходит. То есть вот этот спуск с головы в тело происходит через храм. И этот как бы проводник, да, он сам является проекцией вот этого макромира, который над ним. И макромира, который вокруг него. То есть весь в храме, например, есть понятие как бы сердце, легкие, понятие желудок, это жертвенник, понятие мозг, это святая святых лежат скрижали завета и Тора, это мозг, это голова, есть легкие, есть желудок, есть, это жертвенник, есть легкие, которые напоминают, это и стол золотой, это и благовоние там, где, то есть все, в принципе, весь храм, он есть проекция понятия огромный человек и понятие мир, этот мир вот в этом, вот в одной этой точке. Теперь, когда этого всего нет, соответственно, у нас как бы нет этой проекции. Соответственно, вот это все эти влияния, они, опять же, как мы говорим, они очень сужены, они очень сжаты. И мы, на самом деле, всегда там как бы задаемся вопросом, а где и когда мы хотим получить эти, ну, Тора, да, мы хотим знать больше Торы, мы хотим быть ближе ко Всевышнему, мы хотим быть, как это, жить с большей святостью и так далее. Как это все, как это происходит, как бы, как мы получаем святость? Мы получаем святость сверху, мы получаем понимание в Торе сверху, но когда нет вот этого вот инструмента, который позволяет нам это принять в этом мире, то мы получаем это через как бы малюсенькую трубочку. То есть, если, грубо говоря, привести еще один пример, Всевышний, он источник жизни. Теперь канал связи, как бы, если мы возьмем такое волокно, которое связывает нас с ним, оно какой ширины? Вот такой или вот такой? Соответственно, настолько, насколько мы будем к нему привязаны, так сказать, через нормальную как бы диаметр трубу или через малюсенькую, так сказать, капиллярчик, настолько мы и будем иметь жизнь внутри себя. То есть понятное дело, что через большую трубу в единицу времени качество и количество жизни будет проходить гораздо больше, чем то, которое будет проходить через маленький капилляр. Так вот, наше состояние, которое у нас есть сейчас, оно у мудрецов называется перерезанная шея и ушедшая душа. Представляете? Вильнский Гаон говорит, что, ну, как бы, то, что осталось у нас, это как бы умершее тело. Со временем, так сказать, оно как будто разлагается. Страшная вещь. Получается, что в духовном смысле, несмотря на то, что мы как бы можем себя потрогать, мы вроде живые, родились, живем, рожаем детей, как бы там вроде бы наслаждаемся жизнью, на самом деле, с точки зрения потенциала нашей жизни и связи с источником жизни, мы живем и довольствуемся бесконечно малым из того возможного, чтобы у нас могло бы быть. Понимаете? То есть, ну, как бы, я не знаю, просто почему-то очень как-то сумбурно сейчас как-то оно высказывается, но вот так вот оно есть. Да? То есть первый момент. С одной стороны, мы находимся, что это называется Бет Хаейну. С другой стороны, мы так на это не смотрим. С третьей стороны, мы видим, что наши праотцы да, так на это смотрели, и они не готовы были жить без храма. Четвертая вещь, которую мы сказали сейчас, это то, что храм называется Шея. И пятая вещь, мы говорим, что это проекция огромного духовного мира, который в этом мире должен таким образом быть показан. И если его нет, соответственно, наша связь с источником, она сравнима с капилляром вместо огромной трубы огромного размера. Вот. Это то, почему это называется Бейт Хаейн. Да? То есть это называется Бейт Хаейн, ну, потому что на самом деле наша шейфа, наше стремление, оно не только к физической жизни. То есть мы на самом деле с физической точки зрения, слава Богу, в основном, да, мы все живы. Но вся наша жизнь на самом деле, она ограничивается нашими материальными рамками. То есть мы родились там X лет назад, и через Y лет мы закончим наш жизненный путь. То есть, в принципе, насколько человек живет, если сравнить человеческую жизнь там 70, 80, 90, даже 100 лет, по сравнению с бесконечностью, это все ничего, правильно? Это миг, да? Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. То есть мы проживем эту жизнь, ну, Израиль Ашем, каждый как можно дольше. Но она когда-то закончится. Теперь, насколько мы можем сказать, что мы жили? Насколько можем сказать, что мы жили? Настолько, насколько мы потенциал этой жизни смогли реализовать и превратить ее максимально в жизнь вечную. Как жизнь превращается в жизнь вечную? Когда человек, он за единицу времени, которую он проживает в этом мире, он выполняет как можно большее количество мицвот, изучает как можно большее количество Торы, имеет как можно больше, раскрывает как можно больше открытия Всевышнего. И, соответственно, после 120 лет он приходит наполненный той духовностью, которая даст ему жизнь вечно. Теперь, если все это время, когда у него был потенциал, да, получать вот эту вот духовность и набирать ее на веки вечные, у него вместо того, чтобы была быть вот такая труба, у него есть вот такой капиллярчик. Соответственно, насколько мы набрали этой вечной жизни? Настолько, насколько наш капиллярчик позволил нам ее набирать. Получается, что мы, прожив наши 70 лет, вместо того, чтобы унести из этой жизни вот такой вот багаж ежеминутной связи со Всевышним и ежеминутного влияния Всевышнего, выносим вот такой. Да? И получается, что у нас мы лишены огромного богатства, которое называется наполненность жизни, которая у нас могла бы быть, если бы был бы храм. Ну, вам кажется, что я говорю какие-то вещи голословные, да? Не подтвержденные ничем. И на самом деле я вас очень хорошо понимаю, потому что, ну, в отрыве от, когда человек живет, там, мы живем своими какими-то проблемами, своими бытовыми какими-то делами, и нам кажется, что, ну, это все как бы такая красивая история, может быть, какие-то аллегории, но это совершенно не связано с тем, что есть на самом деле. Так вот, пример на самом деле, он очень близок к нам, если мы захотим его увидеть и услышать. Интересно, что пророк Ирмияу, да, когда евреи пришли в Вавилонский, после разрушения первого храма, они пришли в Вавилон, и есть знаменитый псалом, когда евреи говорят, что они сидели на реках Вавилонских и сидели и плакали. И вспоминали при этом Сион. Да. Шам ешам, но гам бахину безухрейну Сион. Да. Мы вспоминали Сион. Валь киной рейс. Да, и на ибах мы талину из кинорусейна. Мы повесили наши арфы. А вавилоняне говорят, ширулану мишир цион. Да, спойте нам песню Сиона. Говорят евреи на вавилонских реках, эх на ширас ширашин. Как мы будем петь песню Бога аладмат нехар? На земле чужой. Имишки хех Иерусалим, если я забуду тебя, Иерусалим, пусть я забуду свою правую руку. Тидбак лашойни лехики, пусть мой язык прилепится к моему небу, если, да, я тебя не вспомню. Если я не подниму Иерусалим, аль ройш симхойс, если я не подниму Иерусалим на во главу своей радости. Так вот, что говорят наши праотцы? Как мы можем жить и прославлять имя Бога на чуждых нам землях, на чуждых землях? Так вот, в принципе, с момента разрушения храма и до сих пор, мы находимся в этом состоянии. Мы никогда не заслужили полного автономного суверенитета со времен разрушения первого храма. Вы скажете, государство Израиль, у нас есть независимость. Ну вот, какая у нас независимость? Мы даже не можем сейчас решить, как мы хотим себя защитить от Ирана. Да? Все нам, как только сменилась власть в Белом доме, и из республиканского президента, который поддерживал нашего правого премьера, тут же у нас, так сказать, поменялись игроки на доске, да, и мы уже совершенно не имеем возможности не то что защитить себя. Мы, в принципе, послушайте, какая вот, когда был последний свав, ну, последний виток эскалации конфликта с Хамасом. Так вот, даже, так сказать, что говорят президенты, так сказать, как бы дружественных даже нам стран? Они говорят, еврейский народ, да, то есть Израиль имеет право защитить себя. Что? В смысле, а это не абсолютно очевидная вещь? Разве требуется человек, которому угрожает опасность? Пришел бандит, да, стреляет, берет, покупает ракеты, стреляет по мирным гражданам. Да? Ночью, днем, дети, женщины. Приходит отец этих детей, там, брат, дядя, неважно, да? И этого бандита пытается убить. Приходят его соседи и говорят, ты знаешь, ты имеешь право защищать своих близких. Здрасте. Разве для этого мне нужно ваше подтверждение? Мне требуются, в принципе, ваши юридические, как бы, как это называется, ну, симухим, то есть доказательства, что я имею право защитить своих детей? Оказывается, я вам скажу, какой ответ на этот вопрос. Да? Ответ на этот вопрос, он самый страшный, который ему только может быть. Что, в принципе, то, что изменилось со времен, когда мы были в местечках еще в России, так сказать, до революции, и там еврей вообще не имел никаких прав. Да? Слава Богу, да, после там, катастрофы и после появления государства Израиля, большие крупные супердержавы уже говорят, что мы, вы знаете, евреи, вы, конечно, евреи. И, в принципе, так сказать, как бы, ну, кто вы такие? Вы должны все служить нам, да? Вы находитесь на землях наших, да? Это то, что вавилоняне сказали. Ширу лану мишир Цион. Пойте нам песни Сиона. Вы возьмите весь свой еврейский потенциал и работайте, служите, раскрывайте наука, искусство во всех странах. Да, все хорошо. Но мы все время будем помнить, что вы евреи. И в принципе у вас нет права на существование. А, теперь говорит государство Израиль. Вы знаете, евреи, у вас есть право себя защитить. А чем мы хуже, чем все остальные народы? Почему мы должны, почему, когда есть нападение там, на Россию или на Венгрию, никому в ООН, да, и никому в ней не появляется, так сказать, необходимость сказать, а Россия имеет право защищать себя от террористов. Действительно, имеет, правда, да. Так вот, это все произошло после разрушения храма. Если до, как написано у пророка Ирмия, да, никто не думал вообще, да, что его цар веоев бешаре Иерушалай войдет вообще какой-то нас цар, человек, который делает нам, сужает нас, да, и враг в шаре Иерушалай, в врата Иерусалима. Эйн лоха швуэзе, даже не думали об этом. Иерушалай будет разрушен, храм. Это же дом Бога, это же единственное место в этом мире, где было явное присутствие Всевышнего. Ведь написано же, да, что даже в момент разрушения храма, в момент разрушения храма, римляне боялись, чтобы зайти в храм и вытащить оттуда минору. Да, боялись. Кого они послали? Они послали некого еврея, которого звали Йосеф Мушита. Этот Йосеф Мушита, они ему сказали, ты зайди и вынеси храм, вынеси нам минойру из гейхаля, из шатра. Она стояла в шатре. Так вынеси нам из шатра, из скрытой части храма, вынеси нам минойру. И Йосеф этот вынес. И они сказали ему, он говорит, это будет мне, а вам я другую утварь вынесу. Они говорят, не, ну смотри, минойра огромная, это, так сказать, как бы для царское такое украшение. Ты пойди себе что-то другое возьми. Но они боятся, римляне сами боялись зайти в храм, вы понимаете, зайти в территорию храма крытую. Они боялись. Кого они послали? Еврейского проблемного парня, предателя такого, да, который готов за деньги, так сказать, зайти. Понимаете, какой он был человек? Так вот этот Йосеф, он сказал, нет, я ихасти из бойри помаха, слахи сына пама. Я прогневал своего Творца один раз, второй раз не буду заходить. Они говорят, ну слушай, ты же зашел один раз. Вынеси нам второй, что ты себе возьмешь. А этот минор, нет, больше не буду. Они его четвертовали, казнили, а он кричал, ихасти из бойри помаха, слахи сына пама. Я прогневал своего Бога один раз, я больше его гневить не буду. Задает Рав Хаим Шмулевич вопрос. Я не понимаю, говорит, да? Он был на таком низком уровне падения, что он был готов за деньги зайти в койдыш, то есть в святую часть храма, не святая святых, но в гейхаль, куда могут заходить только коины, которые заносят, занимаются там, хлеб берут на столе, да, также они минойру зажигают, и также они благовония приносят. То есть только место, куда заходит коин. Он был готов зайти, взять минойру, вынести и отдать римлянам. Потом он одумался, на каком он был духовном уровне. Так что с ним произошло? Говорит Рав Хаим Шмулевич, что даже в этом состоянии перед разрушением храм излучал присутствие Всевышнего и богобоязненность, который у Йосефа Мушита не было до того, как он вошел в храм. Но после того, как он вошел в храм, это ощущение, оно и проникло до такой степени, что он, умирая, терпя жуткие муки, не был готов больше согрешить. Почему? Потому что он увидел, почувствовал какими-то там флюидами, какими-то частью души, он почувствовал присутствие Всевышнего. То есть храм это было место, когда даже самый-самый, скажем так, закоренелый злодей, он, что-то в нем там двигалось, если он хотел, чтобы оно двигалось, да? Что-то там могло сдвинуться. То есть там было присутствие Всевышнего, которое было явным, которое было раскрытым. Так вот, когда все это изменилось, никто не предполагал, что это может измениться. Когда все это изменилось, когда римляне, например, да, они боялись зайти, вавилоняне, да, когда первый храм разрушали. Это была целая такая... Разрушили. Как? Мы? И вот этот Навуходоносор, у него все было отнюдь неспокойно. И Всевышний как бы им сказал, что вы, я-то хотел чуть-чуть, а вы добавили от себя много. То есть вот этот вот момент, он произошел после разрушения храма. То есть вот это вот свитч, да, переключение состояния, что в этом мире все прекрасно понимают, где есть раскрытие Всевышнего, где есть роль еврейского народа, где есть понятие еврейский суверенитет и что оно означает. Что евреи это не просто еще один какой-то народ, у которого у евреев было свое государство. Причем государство не в плане там своя армия и там свое ядерное оружие. Не в этом дело. Это был народ, который действительно свидетельствовал о том, что есть Всевышний. Теперь мы видим, что пророки все время предупреждали. Да? Более того, написано, что когда евреи сидели вот в этом Вавилоне и плакали, то сказал им пророк Ирмияу, если бы вы поплакали бы один раз вы бы поплакали бы в Иерусалиме, вы бы аитем хусхим, вы бы могли бы сэкономить, то есть вы бы, больше бы не нужно было бы вам плакать вне земли Израиля. То есть, что было, в чем была проблема? И опять же, пророки нам говорят, что евреи относились к храму как к чему-то, что было у них, что называется, в кармане. То есть, как работал храм? Написано, что храм работал, что человек, который грешил, приходил в храм, приносил жертвоприношение, ему было искупление. Но более того, даже человек, который не знал, что он согрешил, постоянное жертвоприношение, постоянное служение в храме, оно очищало человека, что позволяло человеку иметь вот такой канал, да, связи. Потому что он постоянно очищался. Что нам не дает иметь возможность раскрытия лица Творца? Потому что мы все зажаты как бы нашей материальностью. материальность, она, как правило, усиливается с большим количеством грехов. Чем больше мы погружаемся в греховность, тем больше на нас как бы такая маска или там как бы такая скорлупа материальности. Теперь человек, который очищается постоянно, человек, который постоянно делает чуву, постоянно хозер к Всевышнему, у него канал все время становится все шире и шире. Так вот, в Иерусалиме он был шире. Так что происходило? Говорит пророк, что они смотрели на это, как будто у них это есть в кармане, как будто это само собой разумеющаяся вещь. Всевышний сказал через пророка: вы сделаете все возможные грехи, потом придете в мой храм и скажете: ницальну, мы спаслись. То есть вы используете мой храм, мое присутствие в качестве инструмента для ваших грехов. То есть получается, за счет того, что вы легко очищаетесь, вы имеете возможность встать, вернуться, вы, так сказать, относитесь очень легко, в принципе, к понятию греха. То есть у вас нет какое-то внутреннего чувства, что вы не хотите грешить, поскольку вы не можете приступить слово своего Творца. Со словом Творца, с его волей вы, в принципе, готовы не считаться. Вам некомфортно вот это вот ощущение грязи. И вы используете в храм в качестве стиральной машинки. Говорит Всевышний: так делать не пойдет. Так работать это не будет. Я не позволю, чтобы мой храм был для вас как бы таким инструментом легкого очищения. Вы не готовы считаться с моей волей, я заберу у вас этот инструмент очищения, и вы будете считаться с моей волей без возможности вот этого вот инструмента, который называется Иерусалимский храм. То есть вы будете вот на таком канале, но вы все равно придете к вот этому ощущению, что для вас это жизнь. Что значит жизнь? Для вас связь со мной реальная, через мою волю, она самая важная. И поэтому это то, что Всевышний от нас требует. То есть вот это вот, вот этот момент, который нужно понять. Теперь, как это работает? Более того, написано у пророка, опять же, это Гемара в трактате Таанит, что всякий, кто митабеля Иерусалим, всякий, кто скорбит по Иерусалиму, он зухевер уэбэ симхата. Он заслуживает увидеть ее радость. И поэтому мудрецы приходят и говорят, что прежде всего человек должен понять, что ему чего-то не хватает. Теперь, более того, скорбь, она обычно с максимума, да, идет, и потом она все время уменьшается. Человек, который скорбит по ушедшим родственникам, человек с 7 родственников, по которым ему нужно скорбить. Трав. Так вот это там. Дети, муж, жена, родители, да, брат и сестра. Так вот, эти 7 родственников. И как это работает? Чем ближе к смерти, тем траур серьезнее, строже. Чем дальше, тем он уменьшается. Да? Причем обычно траур, он работает по принципу, человек сам, да, он не может как бы там есть, пить, купаться. То есть вот это вот ощущение, которое у человека на уровне не может продолжать дальше жить. Мудрецы, они как бы приходят и усиливают эти ощущения, то, что действительно там не в первый день там не одевают филин, потом не купаются, потом сидят на низком. То есть вот эти вот все ощущения ненормальности состояния, которые есть у человека, мудрецы, они как бы их только делают, как бы законизируют, скажем так, да, и усиливают. Что не так с храмом? Да? С храмом у нас наоборот. У нас идет сначала меньший траур, потом он поднимается, увеличивается, потом он максимальный 9 вава, а потом сразу же мы начинаем показывать симаней нехама. Да? Признаки утешения. С чем это все связано? Потому что на самом деле вот за этим стоит вот эта вся идея. Да? Храм, его нет. И мы как бы все время думаем, что на самом деле его нет, потому что есть у Всевышнего такая инерция. В прошлом году не было, и в этом году не было. Вот наши мудрецы говорят не так, что инерции у Всевышнего нет. Не по инерции его нет. В прошлом году не было, и в этом году его нет. Раз нет его сейчас, значит причины, по которым его не было в прошлом году, и там 950 лет, как, да, или там 49 лет, там, 3 мнения, как бы, сколько времени прошло, с 70-го года, там, 70-го, 67-го, 68-го, 68-го, 69-го года современного летоисчисления, когда было разрушение храма, так вот, столько, сколько лет его нет, значит, столько лет нет, причина остается, духовная причина этого разрушения, она остается. Наши мудрецы говорят, что если в это поколение не был построен храм, значит, и причины сохранились. Так вот, инерции нет. Но с другой стороны, что Всевышний нам, в принципе, говорит? Он говорит, что траур, он работает здесь по принципу, вы должны прийти к этому ощущению остроты нехватки до 9 ава. И эти законы, которые мы сейчас, законы соблюдения траура, которые начались 17 тамуза, они должны нам помочь подниматься по вот этим ступенькам. То есть, если в естественном трауре, когда человек ощущает свою потерю, то мудрецы, наоборот, они помогают нам спуститься по ступенькам к нормальной жизни. То есть, человек, он в состоянии траура максимального, он не понимает, как можно жить. Мудрецы приходят к нему, и они, как бы, они с ним вместе. Они говорят, да-да, мы с тобой, действительно, невозможно жить. Жизнь, как без вот этого близкого родственника, как она была до этого, она не может продолжаться. То есть мудрецы берут эту психологию ощущения человека, и в отличие от как бы многих утешителей, которые пытаются там сказать, да нет, ничего не страшного, то есть ощущение человека, но мудрецы приходят и как бы они усиливают эти ощущения для того, чтобы человек по максимуму понял, что произошло что-то совершенно другое, он находится в совершенно другом состоянии. И вот эта вот вещь, она как бы позволяет человеку с этим начать жить, как бы это психологически очень глубоко. Но с храмом все не так. Мудрецы, наоборот, позволяют ступенями траура подняться до этого ощущения как бы по ступенькам вверх. И 9 ава, Безрат Ашем, в этом году уже не нужно будет, да? Безрат Ашем, 9 ава у нас уже будет храм, и мы будем праздновать 9 ава. Но если, не дай бог, нет, то 9 ава человек должен дойти до максимального ощущения того, насколько ему это не хватает. Так вот, для того, чтобы это стало для нас как-то чуть более реально, вот для этого была наша сегодняшняя лекция. Да? Чтобы суметь подняться по этим ступеням, чтобы суметь создать себе вот этот вот как бы траплин к этому пониманию. Теперь для этого мы и поговорили о том, что храм называется Бейт Хаейну. Несмотря на то, что мы так не смотрим, они тогда смотрели. Храм называется Шея, и это наш канал. Это, в принципе, проекция высших миров, которой нет. Это проекция этого мира. Это возможность нашей связи с источником. И чем шире бы был бы наш канал, тем лучше бы мы чувствовали эту связь. И об этом как раз мы просим, чтобы создать этот канал, эту связь, вернуть нам ощущение связи с вечностью. Вот это, в принципе, как бы то, о чем я хотел поговорить. Если есть остались какие-то вопросы, Тиферет, можете попросить наших слушателей нам их адресовать. Я надеюсь, что это было, то есть, как бы, я хотел это как-то донести. Надеюсь, я донес это. Было много, очень много мыслей, очень много каких-то отрывков геморы, как бы, которые надо было сказать. Я надеюсь, что вы услышали ту информацию, ту эмоцию, которую я хотел передать, и давайте попробуйте меня как бы наоборот направить вашими вопросами. Да, дальше.
Спасибо большое, Рав Мендель. Надеюсь, мы заслужим увидеть радость, да, отстроенного Иерусалима, храма, дай Бог, в этом году.
Безрат Ашем, да, амин ва амин. Есть вопросы?
Дорогие друзья, есть вопросы. В начале урока Анастасия задала сразу, как расширить эту трубу источника.
Как расширить трубу? Я буду тривиален. Чем больше человек делает мицвот, тем он может ее больше расширить. То есть, чем человек больше работает над собой, чем он осознает себя, работает, понимает, задает вопросы, ищет, учит, осознает, молится, выполняет заповеди, соблюдает шаббат. То есть вот эта вот, эта труба, она расширяется в течение всей жизни. К чему мы это говорим? Что в принципе есть такое понятие, Гемара говорит, что про некоторых мудрецов Талмуда, да, что эти люди, они были в потенциале, могла бы на них присутствовать шхина, как на Моше Рабейну. А почему она на них не была? Потому что поколение для этого не подходило. То есть есть как бы, ну, что называется, максимум нашего поколения. То как бы почему? За счет вот этого вот отсутствия вот этого раскрытия лица Творца, максимум нашего поколения, он как бы достаточно маленький. То есть даже если мы говорим о том, что кто-то там знает весь Талмуд, кто-то там знает всю Кабалу, все равно это не доходит до состояния пророчества, до состояния Руаха Кодыш. Там, например, Рав Хаим Каневский, которого мы считаем самым большим мудрецом, он говорит какие-то вещи, которые мы иногда начинаем объяснять, что это Руаха Кодыш. Но на самом деле, с точки зрения максимума связи со Всевышним, даже то, что есть у Рав Хаима, это мизер по сравнению с тем, что было у пророков, даже самых последних пророков. Например, пророк Захарии. Там, да? А уж я же не говорю про пророка Шмуэля, я не говорю про Моше Рабейну. То есть в зависимости от потенциала поколения, эта труба, она как бы у всех шире. Эта связь, она у всех шире. Так вот, от нас зависит, как бы в этом поколении сделать максимум от нас зависящего. Мы не можем перепрыгнуть больше, чем потенциал этого поколения. Но в рамках этого поколения мы должны сделать максимум. И у нас нет никаких других абсолютно рецептов, кроме как соблюдать Тору, изучать Тору и соблюдать заповеди. Не знаю, я других рецептов не знаю.
Спасибо, Рав Мендель. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, если у людей во время храма была такая широкая связь с Всевышним, почему они скатились?
Грешили.
Так, да, можно так выразиться, что пришлось разрушить храм.
Ну, мы же ответили на уроке на этот вопрос, да. Мы ответили на этот вопрос достаточно четко. Во-первых, есть Талмуд в трактате Сука. Как раз недавно совсем давал урок на эту тему. Там есть очень красивая история. Ну, неважно, не будем сейчас как бы эту историю. История требует отдельного рассказа. Но Гемара там говорит так. Чем больше человек, тем больше у него Ецарара. То есть Всевышний не дает никогда возможности потенциала, если не дается сопротивление, соответствующее этому потенциалу. То есть здесь не бывает подарков. Да? На любом абсолютно уровне происходит необходимость служения. Какой бы ты великий человек ни был, все равно в этом мире ты будешь иметь силу, которая тебе сопротивляется. И поэтому они были, у них был больший потенциал, и поэтому у них было и большее сопротивление. Например, они хотели служить идолам, и у них был Ецерара, который их толкал на служение идолам. Но с другой стороны, была возможность пророчества. Говорит Талмуд в трактате Юма, убрали Ецерара, злое начало, мудрецы убили злое начало на служение идолов, тут же не стало возможности получать пророчество. То есть, чем как бы убираешь здесь, убирается и здесь. То есть, это не то, что как бы состояние в этом мире, оно состояние исправления. Всевышний привел нас сюда для того, чтобы что-то исправить. И поэтому, соответственно, потенциалу есть и сопротивление. Вот.
Спасибо большое. Следующий вопрос. Шалом, спасибо большое вам, уважаемая Рав Мендель, за урок. Вопрос. Как вы относитесь к тем, кто говорит, что храм уже стоит? И все, что нужно сделать, это встретить Машеха. В том смысле, что небесный храм существует над местом физическим в виде проекции. Такой вопрос от Анны.
Еще раз, как конец, последнее предложение, скажите, существует?
Небесный храм существует над местом физического в виде проекции.
Дело в том, что, во-первых, это написано в Талмуде в трактате Хагига, что небесный храм существует в принципе. Более того, там Гемара в трактате Хагига говорит, что в нем продолжает вести жертвоприношение духовное, не больше, не меньше, как пророк Михаил, как ангел Михаил. Окей? Теперь Но у меня есть простое доказательство, как бы, да, что наши мудрецы в трактате Юма, они очень четко говорят, они говорят так, что есть два храма. Первый храм, за что был разрушен? Да, три основных греха. Идолопоклонство, разврат и убийство. Второй храм за беспричинную ненависть. Юма, трактат Юма, 9 лист. Второй завод. Задает Гемара вопрос, какой грех больше? Отвечает Гемара, ну посмотрите на храм, на храмовое место. Оно вернулось через 70 лет после первого и до сих пор не вернулось после второго. То есть я вижу из Талмуда, что Талмуд четко говорит, что когда храм будет, он там должен физически появиться. Иначе в чем доказательство Гемары? То есть то, что он духовно существует, это Гемара в трактате Хагига. То, что для того, чтобы показать исправление, он должен появиться физически, это Гемара в трактате Юма. Есть еще вопрос?
Есть еще вопрос, да.
Нет, я имею в виду вот этот вопрос. Он как бы, я дал на него ответ, мне кажется, достаточно четко показано. Два плюс два, да, получается, мне кажется, 4. Может быть, 5, но тогда скажите, в чем я не прав.
Да, здесь еще был вопрос, как вы относитесь к тем, кто так говорит, да, что храм уже стоит.
Я ко всем отношусь в качестве вопрос могу услышать, ответ могу дать. То есть любое мнение, которое мне дружелюбно с желанием познать задается, я готов его обсуждать. Те люди, которые, вот как, например, наш новый министр финансов, который, так сказать, только все время пышет ненавистью, вот к нему я как бы, ну, стараюсь от него. Я, мне кажется, если бы я с ним встретился, я бы с ним тоже как бы по-человечески поговорил. Но все люди, которые говорят любое мнение, готовы это послушать, обсудить, привести свои доказательства, послушать их аргументацию.
Спасибо большое. И Анна написала нам. Спасибо большое вам за ответ. Следующий вопрос от Ирины. Сейчас до 9 ава надо читать о построении храма, главы истории или что вы посоветуете?
Да, всегда вот этот момент, да, изучать, погружаться, да, нужно искать и в Торе, но в Торе это переносной храм, а в пророке, в книге царей, о построении первого храма царем Шломо, изучение всяких, да, чем больше человек погружается в это, тем больше этим, чем больше он этим живет, тем легче ему осознать все это. Все, вот после трактата Юма, например, я ужасно увлекся, помните, мы делали урок вот на главу Ахараймот, то есть есть эта вещь, она увлекает на самом деле, когда ты понимаешь, как там все было и как оно... Это... Да, нужно изучать.
Спасибо. И вопрос от Романа. Шалом, уважаемый Рав Мендель. Большое спасибо за урок. Скажите, пожалуйста, как представители народов мира могут способствовать приближению того дня, когда будет построен храм?
Ну, народы мира всегда имели возможность прийти в храм и принести свои жертвоприношения. Поэтому... Молитва – это всегда прекрасный инструмент, который работает. То есть само осознание, само понимание, сама молитва – это прекрасный способ приближения этого момента.
Спасибо большое, Рав Мендель. Спасибо нашим уважаемым участникам за вопросы сегодня. Наше время подошло к концу очень быстро. Очень интересный урок, Рав Мендель. Спасибо, что вы согласились.
Спасибо вам.
Очень важный урок, и нам пишут, что спасибо большое за важный урок.
Я надеюсь, что как бы было много, нужно было, что называется, бесконечность какую-то, да, что-то очень-очень большое свести во что-то очень маленькое. Это всегда самое сложное, когда что-то очень-очень большое, нужно там в таком часовом уроке вот все это сконцентрировать. Поэтому я надеюсь, что как бы мои тезисы были услышаны, поэтому я хотел бы буквально там одну секунду еще раз пробежаться по сделать резюме. Итак, мы находим, что храм называется Бет Хаейну, это наша жизнь. мы на первый взгляд этого не ощущаем. Наша реальность не позволяет нам это ощутить. Мы видим, что Талмуд описывает, что для поколения разрушения храма они абсолютно так себя чувствовали, не готовы были жить без этого. Более того, Талмуд считает, что храм считается шеей. Более того, Талмуд и комментаторы говорят о том, что он является проекцией всех духовных миров в этот мир, и он является соединением, так сказать, духовных миров с этими мирами. И мы говорим, что, если можно его сравнить, это как бы такая труба, которая является нашим соединением с источником, соединением нас. И вот чем получается, что без этого мы находимся в состоянии как бы искусственного дыхания, как это, ИВЛ, да? И мы не дышим нормально. То есть мы хотим храм, это мы хотим создать, чтобы наши легкие нормально функционировали, чтобы наш мозг получал полноценное питание от функционирования нашего же тела. Да? Ну вот. Так вот, широта этого канала – это полнота жизни. И поэтому, об этом мы просим, этого мы ищем. И все наше состояние как бы гораздо совсем по-другому будет и должно быть и улучшиться, и перейдет совершенно на другой уровень после того, как это произойдет. Вот это вот момент, который... Ну, только тезисно как бы я хотел подытожить то, что мы сегодня сказали.
Спасибо большое, Раф Мендель.
Да, вечер добрый, да, всем. Желаю удостоиться и себе в первую очередь, и вам всем удостоиться уже в этом году 9 ава не поститься, а радоваться новому третьему храму.